Ну, прежде всего, я приветствую всех друзей. Вот мое положение такое, я такой вот слабенький стал, что сейчас даже вот перед вами выступить и не хватает сил где-то вот отстоять за кафедрой или что-то такое. Ну, это тоже такое полезное дело, чтобы мы видели, как Господь вот дает благословение и победы, и в то же время оставляет человека со своими немощами наедине, и когда мы убеждаемся, что не можем ни один волос сделать на своей голове, черным или белым, или что-нибудь изменить, если Господь к чему определит нашу жизнь. А вот покорно принимаем то, что Господь даровал. Но мне так Бог положил на сердце, я тоже ждал вот этого большого общения. Вот когда год назад я почувствовал, что это был рукотворный инфаркт, потому что они поняли, что уже много они достигли победы над Церковью Христовой, но в то же время видят, что кто-то копошится, кто-то чего-то не дает и кто-то там препятствует, и особенно у них вот это зло на совет церквей. В одно время я приехал с друзьями, а у нас в Москве, это я вам сейчас уже хочу сказать так откровенно, трехэтажный домик, ну и хотим так его превратить в духовный центр. И хотели бы, чтобы, ну, там церковь московская собиралась, ну, мы уже несколько раз советом церквей собирались. И вот я туда приехал, и мы смотрим, и провода тянут на уровне третьего этажа, а он трехэтажничек такой. Потом смотрим на стыке двух домов, нашего еще одного дома, вышка стоит, чего-то там вот эти вот химичат, специалисты, электронщики. Ну, я думаю, беды, наверное, надо ждать. А это после съезда было. Прошло дня два, наверное, или три так. Нет, ну, чуть больше. Вот. И на следующее утро меня схватил такой инфаркт, в котором я побыл часа в 20, наверное, или так часов 16, вот так вот. Ну, потом он прошел, этот инфаркт, все-таки я на ногах его перенес. Потом уже решили врачей пригласить, потому что я думаю, вдруг еще они вот такой удар, какой-нибудь импульсы начнут посылать и что-нибудь добьют совсем, а потом это свалит все на секту, свалит все вот на мое окружение, все, и мы уже решили кое-кого таких вот из друзей пригласить. Но это я вот вам немножко рассказал о том, как моя болезнь вот ко мне пришла. А потом я вот когда сейчас вот узнал, что у вас такое вот общение побудет, вот, и думаю, надо воспользоваться случаем, чтобы побыть и немножко объясниться о нашей замечательной, уникальной в истории всего мира, уникальной победе, которую Господь дал, которая просто явилась плодом того, что взмолились дети Божьи и заговорили об освящении, потому что предстоит большая победа, предстоит большой путь, и нужно было бы так действовать, как только Господь к чему благоволит, и не обращаться к людям, потому что люди тут бы не помогли. В то время нас насчитывалось очень небольшое количество баптистов, и состоял он из двух, а потом третий союз пригласили. Это Пятидесятнический союз один и два объединенных, это сразу после войны, в 45-м году. Это евангельские христиане и баптисты. Потом присоединили еще пятидесятников. Позже они начали преобразовываться, и кое-где пятидесятники стали приобретать другое лицо, стали называться харизматами и очень так оживились, ободрились. И у нас один из председателей во всех бе, Коновальчик, ленинградский такой служитель, вот он был председателем всех бе в это время, и он говорит, мы так хорошо благословили и вот этих вот пятидесятников, что они вошли, мол, один такой вот союз пятидесятнический, в 45-м году, а теперь мы почти три отпустили. То есть они умножились, почувствовали свободу и вышли из наших рядов даже вот такими вот харизматами. Но слово «харизма» происходит, это происходит, имеет греческое происхождение, оно означает дар, но не Божий сверхъестественный, а вообще дарование, вот чем часто они и отличаются. Вот отсюда и название харизматы. Вот, поэтому оно не имеет даже, если впрямую говорить, оно не имеет даже духовного происхождения такого. Ну, мы говорим о факте, который произошел, который есть. То есть из наших рядов, из баптистов, много переживших, вот, немало выходили вот такие вот явления, когда выходят уже или харизматы, но они же все от нас пошли. И пошли почему? Потому что у нас не было строгого вот такого хождения пред лицом Божьим, строгой святости, не было путей освящения, и у нас уполномоченные внешние люди, атеисты по существу руководили церковью. Вы сами понимаете, что в это время и небо, и ангелы только могли скорбеть о том, кто господствует в церкви Христовой, и что Христу место даже на порог не пускают его. Вот сейчас на Западе, везде, вот где есть такая вольность, и вот принимают. Ну, вы слышали такой вот не всегда приятный на слух. Это вот такая половая распущенность, и кто-то хвалится ей, что она, значит, допущена в церквах, и мы с уважением относимся к служителям или к там, к людям, которые вот практикуют такую жизнь, тогда как это мерзость в очах Божьих, тогда как она даже не должна именоваться у нас нигде. Однако самые высокие кафедры благословляют такую жизнь. Мы с братьями так рассуждаем. Я говорю, братья, я вот пока жив, пока вот вы идете таким путем, как мы шли, 45 лет мы шли, хочу вас поздравить с этой датой. Но, говорю, сколько мы шли, если будете идти путем святости, я с вами. Я буду хоть на задворках, на последнем скамейке, но буду видеть, что вы делаете, если вы не сбиваетесь с путей, я вам не помешаю. В каком бы положении я ни был, пока жив, я буду отстаивать. Если нужно, я говорю, я на пороге церкви лягу, вот, чтобы действительно, так как вот, зрачок лучистых глаз, хранишь ее порог, это мы Господу поем, чтобы вот действительно нечистота всякая не проникала, и чтобы мы не привыкали к тем порокам, в которых мир сейчас захлепывается. И вот когда пришло такое время, и мы знали, что мы уже атеизмом обречены, и он определился, чтобы царствовать во веки вечные, этот атеизм. И только Церковь, и только Христос могли положить конец этому, сказать: «Нет, дальше не пойдешь, дальше не пойдешь». И вот в таком духе написаны все наши послания. Я не скажу, что это такая хрестоматийная вещь, но это вещи – достойные изучения, самого тщательного, потому что это школа победы Христовой, и она так неотвратимо должна прийти и должна была осуществиться, когда в 61-м году, и мы тогда писали первые послания. Первое, что я делал, это я шел к старикам, опытным, таким, которые в вузах сохранили верность, и я когда им говорил, что нужно сейчас, раз насилуют невесту Христа, нужно выпиять, нужно кричать, до кого бы мы ни докричались. Он говорит: нет, Геночка, сейчас это не так, надо пересидеть это время. Пусть они посвирепствуют, а потом утихнут, потом только мы должны что-то делать. Я говорю, это что ж за смелость у нас на врагов такая, что пока они сами не закочурятся, пока они не отойдут, мы наступать не будем, делать ничего не будем. Ведь а вот есть определенный закон. Если насиловали, если невеста та не кричала, то она виновна как соучастница в своем насилии. Может быть, это договоренные. Вот. А если расстояние позволяло созвать соседей, крикнуть на помощь, поэтому мы должны возвысить голос. А он посмотрел мне через голову, говорит: вы молодые, всегда такие вот горячие. Ну, мне было в то время лет 35. Потом я еще к одному брату пошел. Он говорит: Геночка, если вы вот разослали послания свои, но теперь уже поздно со мной советоваться. А если бы пришел ты раньше, чем вот разослали свое послание, и он меня так больно ущипнул с выкрутом, вот с таким, я бы, говорит, сказал тебе, остановись, безумец, что ты делаешь, потому что вы пошли против двух сильных века сего, власти духовной и властью политической. И вы, говорит, их никогда не преодолеете. Они свиделись воедино так, что вы их ничем не распаяете. Я говорю, неужели это воля Божья в том, чтобы духовная власть вот так соединилась с политической, и что никакие меры уже совершенно неприемлемы? Он говорит, да, я тебя понимаю, у всех напрашивается этот вопрос, но такая реальность, все, сделать ничего невозможно. Ну, в то время мы вот молодые были, и в то время я походил так то к одному, то к другому, а потом, думаю, надо самим что-то начинать делать. И вот тогда мы пошли, когда написали первые послания, я хочу отдельные цитаты, я их хорошо сейчас, несмотря на то, что вот больной, а так вот память обостряется, и какие-то отдельные цитаты я хорошо помню, потому что каждая такая цитата, это было инструментом, и каждое такое положение, это исповедание нашей веры было, причем в условиях предсмертных. Мы готовили себя, что мы напишем, разошлем, а потом будем ждать смерти, или потом будем ждать длительных сроков, потому что церковь должна быть обречена, и на этом все должно все закончиться. Вот так мы начинали в 61-м году. Ну, тогда попался вот такой вот браток, потом, правда, не все у него хорошо в жизни сложилось, Прокофьев Алексей Федорович. Он за анекдот, за какой-то там срок сидел, и пока в лагере сидел срок, вот там уверовал. Вот такой у него церковного такого большого опыта не было, но очень такой искренний, преданный человек. Вот мы с ним сожились. Ну, я иногда ходил в дедовскую церковь, так в своей, кое с кем так вот контакты имели. Но вообще нужно было продумать целиком, потому что Господь оставил нам такие обетования, что обойти их – это просто в беду ввести себя и людей. Проклят человек, надеющийся на человека и плоть, делающий свою опору. И если мы идем к властям любой ценой выхлопотать какую-то уступку маленькую, мы оскорбляем этим величие Божье своим неверием, своим поведением. Причем мы продумали так и продумывали, старались каждый свой шаг, чтобы ни в чем никогда не оскорбить власть придержащих, не высмеять их, не оскорбить, не сказать, что мы вот сильнее, мы так вот героичнее и так далее, потому что это унижает власть. Вот. Но мы выбрали вот тот путь, которому нас учил Господь, чтобы всегда быть в смирении. И я помню вот, сейчас вам процитирую первые послания, потому что вы вряд ли будете помнить это все. Особенно это молодежи важно. И вот первые послания наши, то есть не послания, а даже заявления, которые мы послали в правительство, это, представьте себе, вот там первые фразы такие, допустим, что церковь в нашей стране, церковь евангельских христиан-баптистов, переживает состояние глубокого кризиса, вызванного отступлением ряда ее служителей от чистоты вероучения и проведением ими в жизнь неправильной практики служения. То есть и неправильная практика служения, и от чистоты вероучения отступили. Мы не могли ложь говорить. Мы даже когда писали властям и говорили, что отступили, ну, во-первых, не все, а во-вторых, отступили от Бога. И поэтому мы страдаем, а не потому, что власть сильна, атеистическая. А ведь они себя приготовили царствовать над миром, не говорю над нашей страной, над миром. Вы вспомните только Китай один, у которого миллиардами исчисляется его атеизм и его последователи. Вьетнам, возьмите Мозамбик, возьмите, например, целый ряд. Я уже не говорю европейские страны. Этот цвет, кажется, культуры европейской. Чехословакия, Венгрия, Польша, Румыния, Болгария. Сколько таких стран? После Второй мировой войны они вошли в этот атеизм. А первые вот в 40-м году Это тоже вроде бы цивилизованные хорошие страны. Прибалтику успели присоединить в 40-м году, и третья эти три республики и свой вот христианский облик потеряли, еле выжили. Даже вот сейчас, когда вот немножко пошла свобода, они первые отошли от Советского Союза. То есть буржуазные-то в них сидело крепко, а вот духовного-то они быстрее превращались даже опять в лютеран или опять в кого-нибудь, а даже баптистские вот догмы и хорошую веру вот такую здравую не утерпели, не сохранили. Поэтому у нас сторонников в этом отношении было мало. Вот я вам процитировал всего одно заявление, что мы винили в этом тех, кто отступил от истины. И говорили это не боясь, потому что говорили тем, кто с ними сотрудничал, кто их поработил. Но нужно было это говорить. Обязательно. Я почему сейчас это говорю? Что вся вот эта сегодняшняя победа, сегодняшний крах атеизма, он является целиком вот последствием того, что делала Церковь Христова, наученная Христовым заповедям и Христовым нормам поведения. Поэтому вот эта победа была предопределена. Я почему об этом говорю сегодня, братья? Потому что, наблюдая, вот как идет сегодняшнее христианство, оно настолько разболтано. Если тогда, вот когда начиналось движение в 61-м году, можно было бы все вот это вот отступление, там еще что-то такое, исчислить в каких-то там 15 пунктов, то что сегодня тысячи пунктов вот тех отступлений, которым идет вот наше разжиженное братство, кого только в нем нет, что только не совершается. А мы вот, когда, я говорю, Господь утвердил нас, чтобы уйти и путем освящения предложить этот путь всей церкви, в то время куда проще, однозначнее враги были и все. И мы готовили к себя к смерти, но сердце чистое, свободное, но, а мы даже не знали, что нам придется идти вот так 45 лет и окончательно распрощаться с атеизмом. Вы слушали сегодня о Куркине? Я так немножко посмотрел. Это наш христианин, у которого, как глянешь, вот старый автомобильчик такой, вот где он семью, видимо, возил, сам ездил. Вот я посмотрел, это тоже свидетельство. И десяток детей, понимаете, это тоже свидетельство. И вот сам обременен вот таким вот трудом, совершал труд, а такая вот семейка, она о чем-то свидетельствует. Люди такие вот, преданные Господу. И я посмотрел и думаю, вот действительно возрожденное чадо Божие. И посмотрел, вот как сдержанно ведет себя жена, детки стоят. И я сказал, вот это подлинная преображенная вот семья, которая воплотила в себе то даже учение, которое вот мы стали отстаивать и утверждать. И эти люди, свободные от предательства, свободные от стяжательства, свободные от всего, вот входят в царствие совершенно новыми людьми. Потому что сейчас таких трудно найти. Весь маленький этот городок Дмитров, весь в это время кишил вот этими улицами, запруженными большими-большими количествами верующих, провожающих этого человека. Это доброе свидетельство. Нас даже среди баптистов говорят, наш девиз – это сын, дочка и точка. Вот два человека есть для приличия, и хорошо. А у наших и по 12, и по 15 человек, и радуются. А после того, как родился, там смотришь 8-й, 9-й, смотришь, семья приобретает и мать, приобретает и силы, и здоровье, и приобретает второе дыхание, уже помощнички растут, уже большая осмысленная семья, и идет жизнь, и никому в тягость они не ставят это. И жизнь идет, слава Богу. Ну, вот я вам процитировал первое заявление, когда мы властям четко и ясно сказали, что церковь в нашей стране, церковь Евангелия христиан-баптистов, переживает состояние глубокого кризиса. Кризис – это та точка, за которой или наступает или выздоровление, или смерть окончательная. То есть это вот момент перелома. Так вот, Господь дал нам жизнь, и чудную жизнь. И больше того, и мы сразу знали, что нам нельзя выпрашивать что-то у властей, что-то вымаливать. Этим мы оскорбляем Духа Святого. И надо все было делать самим. Не надеяться на помощь властей, не надеяться на юридическую даже помощь. Поэтому литературу выпускали сами, хотя советская власть отняла все у нас. Буквально нельзя было в магазинах найти нужные бумаги или какую-нибудь печатную технику. Все делали сами, и Господь во всем нас благословил. Находились умельцы, находились жертвенные люди, и у нас сразу пошла и литература, и свои проповедники, потом свои курсы пошли, и все свое появилось. Я уже не говорю, а как, например, вопрос – вся наша жизнь, 40 с лишним лет, она была из определенных, так сказать, пунктов чудес, которые совершил Господь на этой земле над нашим братством. Мы просто вошли в это чудо. Почему? Ну, возьмите, например, я вам процитирую еще одно заявление, которое мы написали во всех Б. Потому что всех Б не пошло с нами и не могло пойти ни на что. Мы, в отличие от официальной церкви, пошли в одиночку. Нас никто не обнял, не приголубил, не сказал, что мы разделяем тоже, потому что единоверны, вот, и все у нас общее. А я вспомню и скажу сейчас, что тогда мы написали. Вняв побуждение Духа Святого, значит, вот откуда пришло наше пробуждение. Мы не стали советоваться с плотью и кровью, а пошли к исправлению создавшегося в нашем братстве пагубного положения путем выявления греха и ликвидации его. Вы знаете, что это само по себе чудо? Вот что значит выявление греха? Потому что другие мирятся с ним, а мы должны знать, где царствует грех, там нет в любви Божьей, там нет Бога, там нет его спасительной миссии, и там рабы его – это рабы греха. И вот это рабы вот такой вот веры, они тоже такие же. И я вам почему это еще цитирую? Потому что каждая такая цитата имеет научную основу, взятую из Слова Господня. А Господь действует только по своим принципам, по своей науке. И если мы правильно действуем, это неизбежно превращается в дело. Просто оно неотвратимо, как победа, которая обязательно придет, если мы сделаем то, что как предпосылки мы должны сделать. И я вот почему вам это говорю. Ну, представьте себе, что означает путем выявления греха. Кто кого будет обыскивать? Кто кому будет списки писать, какие грехи кто понаделал? Вот тут был предложен материал по освящению. Вот тут принципом основным было освящение самих себя, покаяние каждой души. Вот это как раз то освящение, то очищение, то выявление греха, которое единственное эффектно могло только дать плод вот всему наследию Божию. И Господь после этого, когда мы очищаемся и каемся, мог нас защищать, мог благословлять и в узах, и на свободе. Вот это чудо происходило на наших глазах. А кто бы мог нам указать, где это надо, с кого? Со всех Б начинать и с кого? Призыв был ко всем обращен. А все-таки основное было на том, что не кто-нибудь, а мы первые должны, как служители, которые призываем, допустим, наследие Божие пойти на путь освящения, на путь святости, на путь победы, первым добровольно раскаяться в своих делах, обнаружить их пред Богом, покаяться, освободиться от греха. И тогда только Господь начинает, сходя со своим народом, давать обильные благословения и давать победу. Вот мы сегодня спрашиваем, а куда делись сегодня вот эти атеисты? Сегодня, например, трудно себе представить, что где-нибудь какой-нибудь ЦК сидит и, допустим, заседая, решил принять какое-то постановление о том, что с атеизмом надо так или так поступать. Сегодня они могут только под стол где-то залезть или где-нибудь под кровать со своим атеизмом и там порассуждать. Вот, и потому что стыдно об этом говорить даже, что они понатворили. Мы уже не говорим о том, что право на выбор убеждений – это право всякого культурного человека. И предоставить такие убеждения должен быть, то есть должен быть подготовлен к этому всякий культурный, понимаешь, государственный деятель или ученый муж, потому что всякое порабощение вот, ума человека – это свидетельство недоразвитости человека, его культурной отсталости. И поэтому мы, то, на что мы рассчитывали, это было как раз то, что необходимо. То, что необходимо. И мы это явочным порядком брали и внедряли. И поэтому представляете себе, вот в этой фразе даже, что значит выявить грех и ликвидировать его. Можно выявить грех и оставить его так, как он есть. Мы, мол, ничего сделать в наших условиях не можем. Или вот тот так себя ведет, или так себя ведет. А когда это было общей задачей церкви, общей молитвой, то с радостью ждали этого праздника освящения в каждой зрелой церкви такой. И пастыри с удовольствием это делали. И кто это первый должен был сделать? Мы не должны были другим показывать, вот поступи так или поступи так. А первые служители должны пройти этот этап. А когда они освободятся от греха через покаяние, тогда они имеют право и над другими работать, и другим подсказать, чтобы вся церковь освободилась и к великой миссии пригодилась вот, Господу. Поэтому вот с этого и таким путем нас Господь повел. И в этой фразе, кажется, вот путем выявления греха мы пошли, и ликвидация его, кажется, закодировано было или зашифровано был весь секрет успеха нашего служения и нашего движения. Например, видели ли мы опасность? Три стадии мы перешли с того момента, когда возникла сначала инициативная группа, а потом она перешла в оргкомитет. Оргкомитет уже, ну, немножко выше, как бы, такой орган, и он имел уже другие полномочия, ну, то есть по закону даже, что если оргкомитет организовывает созыв съезда, и на этот съезд прибывают более 2/3 голосов и голосуют за что-то, то все решения такого съезда становятся правомочными. Поэтому мы вот и вот через эти три стадии прошли. Но мы просуществовали как оргкомитет, может быть, около года, не больше. Вот в оргкомитете, что мы тогда писали? Когда мы смотрим на видимые обстоятельства и какие-то возможности к победе, то мы находили только одно. Все 100% на провал, все 100% на поражение. Что ничего из этого не будет, то, что мы затеяли. А когда смотрели на Христа в державной силе Его, на Его ангелов и на всех святых, которые сохранили верность на земле, то убеждались, что одержим полную победу. И вот сегодняшние 40 с лишним лет вот этой растерянности атеизма, причем атеизма очень опасного, не в том, что он идеологически силен, а что он возглавляет сверхдержавы в мире, которые сверхдержавы вооружены атомным оружием. Это такое оружие, от которого мы бы с вами, полмира бы сейчас кашляли кровавым кашлем и не знали бы, куда деться и как излечиться, если бы не милость Господня. Мы даже не знаем, какую беду мы избежали, потому что пошли путем покаяния и призывать людей вот самим покаяться в том, в чем мы виноваты. И самое главное коварное зло было вот этого мира в том, и предательство церкви состояло в том, что не только мир. Мир – это понятно, он Бога не знает, с него другой спрос. Но главные руководители церквей оказались в услужении этому сатане, этому атеизму, этому антихристу. И нас все приглашали только на такое сотрудничество. Но я вам уже процитировал вот одно положение, вот когда мы писали, допустим, и документ от оргкомитета. Когда мы проверяли, сколько мы процентов имеем на успех, сколько, то мы нашли, что все 100% только на полные поражения. И только когда верою взглянули на Христа, Его апостолы, на всех святых, которые сохранили верность на земле. Так что вы понимаете, какая это тонкая и деликатная наука. Действуем мы по-другому, не так. Действуем мы без веры или с такой заносчивостью, за нас одно государство пойдет, или он вступится, или еще что-то. Ничего бы мы от этого не имели. Мы знали, например, вот хорошо идти святым, когда они делают свой подвиг, что когда они даже если надеются, что все 100% на провал, но все-таки, когда уповают только на одного Господа и отдают свою жизнь, мы увидим, что вот идет полная победа. Я вот сам полон такой вот тоже слабости, немощи, потому что у меня вот большие вот остаточные явления вот с этого инфаркта, но мне так хочется поделиться с вами. Конечно, вот прошлой победой мы живы не будем, но мы сегодня, бодрствуя, продолжаем смотреть, куда идет христианство, куда идут люди, которые выходят из нашей среды, как они, где они уцелели, где они воспитались, что они шкодят нам опять большой бедой, вот является, и как нам надо с ними бороться, с тем, чтобы вот все братство не заразилось бедой греха. Мы, во-первых, говорили, когда мы спрашиваем себя, мы говорили о всех «Б», где главная причина всех наших неустройств и нашей беды, мы всякий раз отвечаем «Вы, которые отдали в свое время сердце Господу, вот с радостью, а теперь вот являетесь причиной греха и препятствуете восстановлению во Христе, вот в Церкви, полного божественного порядка». Это мы не могли не говорить, потому что они сотрудничают с уполномоченными, и всем все почти известно, и нам было бы неприлично вот лукавить, ходить вокруг да около. Это я для тех, кто вот будет у Бога стратегом вот таким вот, будет тактиком для ведения борьбы, победной борьбы, и который строит вот свою вот такую вот надежную защиту или надежный предел ставит вот этим атеистическим силам или силам сатаны. Мы вот так писали свои послания, что не оставляли врагам места действовать, и сказали во всех «Б», если вы со своей стороны не будете вступаться здесь, совместно просить съезд, для того, чтобы на этом съезде решить все нужные проблемы, то мы сохраняем за собой право действовать в одностороннем порядке. И поэтому мы совсем не ожидали, что нам вот придут с распростертыми объятиями и вот предвидя такие победы, такое благословение. А я почему говорю? Потому что мы избежали многих бедствий для целых стран и народов, которых атеизм фактически обрек. И если бы Господь даже попустил, что мы вот атомным оружием решали бы свои международные конфликты, всем бы нам хватило с избытком. И до Африки бы достали, и до многомиллионного Китая, вот, многомиллиардного. И вот здесь всем нам хватило бы, вот этим вот странам. И сейчас мир, и особенно в том его вина, и вина христианских вот, руководителей, и тем более христианских правительств, что они первые идут и уходят добровольно в плен к сатане. Они его политику исполняют и отвращаются от истины и не признают Христа. И в этом отношении церковь опять в опасности. И если мы будем иметь дело с такими, общаться с ними, заключать с ними союз, то ничего и у нас доброго не останется». Мы там тем более написали, напоминаем вам, что это доброе начало будет иметь далеко идущие последствия. И вот если вы со своей стороны откажетесь, допустим, примкнуть к этому, то мы сохраняем за собой право действовать в одностороннем порядке. То есть мы все ниши закрыли и все лазейки закрыли для наших нечестивых и тех же даже вождей религиозных, которые примкнули к этому вот безбожному миру. Они и сейчас, вот инициативная группа возникла 45 лет назад. А действительно, они же тоже нашими документами, посланиями приглашались, и послания, которые мы им непосредственно вручали, к ним ходили. И почему они не выделили из себя людей, мужей мудрых? Кстати, напомню, что я один раз Кареву сказал, вот когда ходил к нему, я говорю: Александр Васильевич, вот есть определенная группа лиц, которые составят инициативную группу и будут выступать вот так. Хотелось бы вас предупредить, чтобы вы не застали вас эти события врасплох, чтобы вы были готовы, вдруг у вас сердце пробудится вот так вот, что-то встать в ряды народа Божьего. Он говорит: дорогой мой, ничего это не поможет. Все кончено, кончено навсегда. Вот так вот они с такой верой, вот они жили. Я вот многим молодым сейчас это рассказываю, мне или другим постарше людям, которые изучали это, может быть, уже неинтересно, но так нам всем даже интересно должно быть в том смысле, какой благодарностью мы должны восстать Господу за то, что Он привел к таким переменам, и что нас половину не вынесли на кладбище, и где-то вот радиации нас не доедает сейчас. Если бы Господь попустил по-другому с нами рассчитаться, с таким атеистическим миром, то хватило бы на полмира, потому что мы действительно... Вот наш атеизм стал достоянием половины мира, и мы полмира научили этим мерзостям, вот, от которых никак сейчас даже освободиться не может. Вот представьте себе Китай, свыше миллиарда, а ведь они до сих пор вот ходят, еще и дивиденды свои считают куда больше, чем мы, потому что они считают, что мы отступили от марксизма-ленинизма, как будто бы, ну, спасительный вот этих вот, так сказать, программ. Вот мы отступили от этого, они идут правильным путем или что-нибудь еще там изобретают. Мы должны знать, что все нам это принесло, и должны этот опыт и своим детям передать, и прославить Господа, и себя уберечь от дальнейшего разложения. Потому что церковь сегодня в таком состоянии, когда ее вожди... Вот миру покоряются больше, чем Христу, когда некоторые не знают Бога и никогда Его не знали. Вот это мы должны знать, эту реальность. И она нам нужна для того, чтобы наши же ряды и нас самих Господь уберег от беды, которая вот придет на Вселенную. Вот за то, что вот мы уже действительно, мы давно уже готовы к судам Божьим, то есть по времени, по своим делам, давно всего заслужили. Просто, говорит, не медлит Господь исполнением обетований своих, но долготерпит нас. Братья, мы живем действительно период Божьего долготерпения. Уже не свое время живем. Столько натворили мы на этой земле. И вот Господь, если дает нам прозрение такое духовное, и мы становимся на этот путь, это наше счастье, в ком просияло благодать Божия, в ком действительно озарилась откровением Господним душа, и человек многое почитает за сор и идет совершенно новым путем. Я вот вам сказал, например, о том, что и написали тогда, что мы все это видим и знаем, что у нас нет ни одного процента на успех, ни одного процента. Вы знаете, какое-то банкротство для стратегов духовных, которые вот планируют духовную жизнь. А у нас ничего и не было, и ничего не оставалось. Одни обетования Божьи, и наша вера, и наша просьба, наша молитва. Вот. Но все равно знали, что если будем полагаться на Господа всецело и пойдем, то что такое вот эта вот сверхдержава государственная? Что такое атомное оружие даже всех взятых вместе стран? Да ничто они. Весь земной шар был порабощен. Вот как убоялись, понимаешь, это дьявола, и как вот даже служители оказались в плену вот этих вот тех, кто заодно строил вот эти вот все такое атеистическое общество на весь мир. Поэтому нам-то не нужно было идти в политику, чтобы там интриговать или что-то делать. Это не наша сфера. Мы, как святые люди, рук даже не должны запачкать в эту политику. Мы идем, мы только вот по необходимости констатируем эти факты, то есть свидетельствуем о том, что произошло, потому что мы тоже члены этого общества, от нас это не сокрыто. Мы все это видели, все это понимали. когда начиналось вот наше движение в 61-м году, они считали, что нам осталось жить всего несколько месяцев, а потом последний кол в нашу могилу забьют, и все. Вот на этом кончится и все наше христианство. А все равно церковь возмолилась к Богу своему, и церковь к одному только заступнику пошла, и начала себя ощущать так, что, Господи, в чем мы сами виноваты, почему Ты не слышишь наших молитв? Что нужно сделать, чтобы Ты услышал и заступился? И мы вот работали уже на выживание нашими молитвами и нашими вот этими вот, допустим, предложениями. И теперь, когда вот мы сейчас вспоминаем вот этот распад империи, я вам прям так и скажу, империи атеизма, всемирной империи атеизма, как этот распад был обусловлен? Потому что церковь ни на что не шла. Причем не вообще церковь, в совокупном понимании так, а вот те, которые группки, которые вышли вот на такой вот самостоятельный жертвенный путь освящения, очищения и молитвы к Богу. Вот эта вот церковь, и которая возопила и пошла. И вы знаете, 91-й год – это год 30-летия нашего пробуждения. Год 30-летия. И вот в этот вот год собрались эти три деятеля, которые разделили державу. Но это уже не наша сфера. Мы как святые наблюдаем вот это дело со стороны, и что здесь делает прежде всего Господь, и что делает здесь церковь. Поэтому смотрите, дорогие друзья, вот мы присутствуем на историческом событии, мы вспоминаем историческую Божью победу, которую Господь совершил над всем миром через упование людей, вот, которые преданы Господу и которые не захотели изменить, и даже некоторые из нас умерли, некоторые готовили себя к смерти и жили вот такой вот жизнью. И как Господь вот, ну, воздал всем нам милостью своей и благодатью. И сейчас, я говорю, им даже трудно найти ту Академию наук или ту прокуратуру или тот Верховный Совет, который бы объяснил толково, что произошло все-таки, чем они это могут объяснить. А они сами не знают, что произошло. Вот таков наш Господь. И я говорю, еще с нами поступил так милостиво, как мы не могли бы ожидать. Но мне хотелось вот объясниться с моими братьями, соучастниками исторического перелома, когда атеистический, вот империалистический вот такой вот мир, это действительно империя всемирная, отступил, а святые остались. Во всех Б на последнем съезде вот у них, они, значит, устроили там, ну, представьте себе, представление такое, где сатана искушает наших прародителей, и там все. Потом вышли три человека примерно и стали говорить, что же вы делаете, вам надо только покаяться. Вам с этого момента в нашем братстве, это во всех Б, может пойти раскол такой, потому что не все принимают вот эти вот то, что вы такое место отдаете им. И зачем это вы допускаете? И вот пошла, трое выступили против. Вот, и это где-то в Брянске было, в Брянских лесах. Но после этого они, когда собрались объясняться, что это такое и как, и начали немножко замазывать, сглаживать это, и все, ничего, мол, страшного. Они новому пению учат, ну, один там два гимна спели. Ну, правда, после этой вот встряски, когда трое, один там служитель выступил, другой и третий говорит, мы отсюда же можем разъехаться и повести с собой разделение. Ну, правда, выступил у них этот вот Сипко, а Сипко, ну, председатель Союза всех Б, и он выступил, значит, со строгим предупреждением, что раз это в программе не было, не нужно мешать, и вот пусть там выступают, и пусть делают, и так далее, и так далее. А там целая бесовщина. И вот оно сейчас такое вживается в церкви, приживается то легкие песенки, то еще что-нибудь. Ведь мы-то с вами прожили, мы же тоже пережили, и мы же тоже знаем, что есть и телевидение, есть и всевозможные новые песни, и есть записи вот эти на диски, на все. Но наше братство, слава Богу, живет нормальной жизнью, что у нас нет хорошей мелодии, нет хорошего содержания песен, и мы всему этому даем зеленую улицу и благословение. А когда вот начинает на такой вот пошиб, все это вот работает, на такой шерпотреб, мы должны очень серьезно смотреть. Но, слава Богу, там хоть нашлось человека три, но Сипко пошел в защиту вот этих вот людей, которые там бесовщину вводили. А вот программу, нельзя, мол, программе мешать и все. Ну, то есть открывается зеленая улица вот таким вот проявлением. А нам надо в святости ходить, в строгости и совершать свое хождение. Господь даст нам еще много добрых, хороших песен и гимнов, и хорошего пути, и хорошего упования. И самое главное, когда сам вот от беды будет целых полмира защищать. Это вот тот подвиг, который Господь осуществляет, и который так необходим. Вы знаете, наверное, вот Лидяева, слышали такую фамилию? Это человек, который вышел из нашей среды. Вот, он обратился вот так, обращаясь, мол, вот к духовному, к миру духовному, и вот, мол, свидетельствую, и свидетельствую сегодня, что, мол, церковь на земле, вот церковь 21 века, утвердит на земле новый мировой порядок. А я говорю, зачем церкви участвовать и утверждать на земле какие-то порядки, когда порядок раз навсегда утвердил Господь и Дух Святой в церкви, как глава и как мы, которые должны жить вот такой вот жизнью. Как только вмешаемся и влезем в политику, сами будем этой политике потом расхлебывать и будем только считать одни поражения, и одно несчастье нас постигнет. Вот он это заявление сделает, то еще какое-то. Почему мы о них говорим? Потому что все это люди, которые выходят из нашей среды, которые у нас бывали, в наших рядах, и кто-то их не досмотрел, кто-то знал, как развиваются эти люди. И однако они продолжают развиваться и другим мешают, и других наставляют. И у нас что получается? Какие-то лжеучения появляются в церквах. И очень опасные. И я почему это говорю? Потому что вот там человек 80 во всех бы собралось на такую конференцию. И вот на этой конференции там что вот звучало в это время? Что вот эти вот люди, которые, значит, участвуют во всех этих плясках, и они их не могут никак урезонить, потому что оно очень быстро захватывает все. А масштабы их, вы знаете, что есть такие силы в мире, которые рады бы поддержать вот падение Советского Союза, такой вот державы, но с тем, чтобы сохранить, по крайней мере, атеизм. У них столько сейчас от нефти, от газа, от всего, столько напрасных денег, что они дают целые миллионы долларов, чтобы собрать вот аудиторию, которая бы насчитывала 60 тысяч, 70 тысяч. А что значит собрать молодежи по 70 тысяч? И вот мы, мол, в Москве проведем, а потом следующую конференцию такую проведем в Киеве. И вот в Киеве тоже по 60, по 70 тысяч. Где они только друзей находят таких, которые вот такие деньги отплачивают. Смотрите, какими шагами они идут и что они делают. Но мы иногда вот на такие конференции посылаем таких вот братьев, ну, уже зрелых, опытных, которые бы поприсутствовали как наблюдатели, как развивается мир христианский. Почему, говорю, христианский мир – это не обязательно духовный, а просто те, кто называет себя христианами. Там есть и православные, там и харизматы, там есть и адвентисты, там и кого только нет. Наше братство называется МСЦ, хоть Международный совет церквей, но евангельских христиан-баптистов. Мы просто сами себя знаем по названию, не расползаемся на разные другие вот вероучения. Но вот это, братья, я вам сказал о том, как зарождалась вот эта победа. И она была обеспечена только потому, что мы шли и соблюдали только Слово Господне, слушались только Господа. Устав последний наш вообще не содержит названия, что мы обладатели правом юридического лица. То есть мы не зарегистрированы и так остаемся. Дьявол всегда имеет только одну позицию по отношению к святым. Он может только убежать, он только бежать может. О нем сказано, что противостоньте ему и убежит от вас. Или сказано святым, не давайте место дьяволу. То есть за нами первое слово в определении его позиции, где ему быть. И если мы допустили, значит, это допустили сами по собственной слабости. А Господь отвел совсем другие приоритеты, и мы должны в этом отношении повелевать вот такой стране, повелевать вот такому уполномоченному, такому совету по делам религии, чтобы они не лезли, куда их не просят. Эта церковь, вот я говорю, полно предателей здесь вот ходит у алтарей, полно предателей, но не они тут хозяева. Они могут иногда пройти, допустим, уполномоченный или кто-то прийти там что-то делать, но здесь место Господу и Слову Его, и Он определяет, допустим, жизнь церкви и жизнь святых. Вот почему мы об этом говорим. Я говорю, мы и сегодня готовы с ними встретиться, но понимаете, наше положение в чем сложное? Вот они за 40 с лишним лет понимают, что идти, если к Крючкову, это такое, что еще и на ключ закроет дверь и не примет домой. А я говорю, братья, вот когда мы сейчас, вот мне совсем плохо, что-нибудь чуть случись, и говорю, изберут кого-то другого, вам легко не покажется. Потому что со всех Б-делегаций приедет, с Запада приедет, из Всемирного Союза. Те, которые смотрят совсем не так, как мы вот шли. И начнут искушать, и нас заночут под ключи между собой беседовать, и в гостиницу приглашать, и в ресторан, или куда угодно. Как пойдет ваша жизнь? Вот сейчас, насколько мы как бы, ну, немножко застрахованы, Господь дает. А когда у вас появится возможность выбирать, свой выбор делать, свой путь. Вот здесь вот я опасаюсь, почему я и говорю. Я хоть полуживой на порог лягу, а буду все-таки заступаться вот так за дело Божье. А если вы правильным путем идете, да я ни разу не приду сюда. Потому что вот мы со старичками, с нашими, с братьями старшими, вот Иван Яковлевич с другим говорил, мы всегда так вот договаривались. Вот если это не касается властей, не касается судьбоносных вопросов, вы сами рукополагаете, вы сами крестите, вы сами, допустим, конференции проводите. Я буду только отчасти интересоваться. А как что-нибудь судьбоносное, меня не обходите. Я должен быть в курсе дела сразу, с первого дня. Я не могу долго вот там контролировать или что-то делать. В этом нужды нет. Если обычная духовная практика исполняется, да на здоровье, чем больше плода и успеха, и мира, тем и я спокойней. А вот когда есть такие люди, которые только ждут момента, вот если бы не он, то развернуться можно было бы вот так, да вот так. Вот есть такие новаторы. Вот здесь я уже немножко, так сказать, стараюсь бодрствовать. Поэтому у нас здесь только в этой части может быть что-то. Хотя братья немножко переоценивают, как-то я подумал, вчера или позавчера мы рассуждали, они говорят, вот так послушали все наши рассуждения, да в том состоянии, в каком сейчас Совет Церквей, мне кажется, мол, там, допустим, и полсотни лет никто никуда не свернет, уже идут, дорожка наезжена, уже все ясно. Я говорю, мы иногда не знаем, что в нас самих, вот только чуть-чуть нам дай волюшку, и мы начнем рассуждать. То рассуждали как ефрейторы, а то как генералы стали рассуждать. И сразу у нас все появилось, и предложения, и маневры обходные, и все что угодно. И вот мы тут беды можем наделать. Я весь погружен вот в ту великую победу, которую Господь дал. Так бережно Он сохранил даже атеистический мир, который себе виселицу заслужил, ничего больше, смерть. На самую страшную смерть и властвовал над миром и готов был захватить остатки других стран. А Господь вот так бережно нас, несчастных всех, любя, сохранил и спас, и нас спасения не лишил, и жизни, и работы не лишил, вот духовный такой, и просто дух радуется. Мы сейчас вот такие, что купаемся в этой победе, не знаем даже, что это такое, но теплые водицы, хорошо, приятно, и вот мы все в таком состоянии. Я в один городок приехал здесь, вот под Москвой, только подошел, а с балкона браток один выходит, ну, дом строящийся, и говорит, брат дорогой, как хорошо, вот теперь атеизм пал. Я говорю, атеизм пал, а сатана-то не пал. Сатана-то не пал, он, говорю, даже через жену твою придет и тебя посетит, и тебе, понимаешь, предложит, или через служителя. Что еще только предстоит братьям и служителям бодрствовать, чтобы одерживать победы? Я вот про Ледяева рассказал, который вот объявление делал, что церковь 21 века установит на земле новый мировой порядок. И вот вместо того, чтобы утверждать церковь Божию, в святости ходить и самим ходить в святости, они думают о крупной политике. Вот там-то они уже нахватаются. С политикой ты должен советоваться точно так же со своими старшими коллегами, политиками мира сего. И ты не можешь один делать эту политику. А когда в государстве будете делить приоритеты и будете делить дивиденды, вы увидите, что от вашего христианства и послушания Богу ничего не остается. А без Бога мы ничего не сделаем абсолютно. Это вот мы с вами вот такая кучка ничтожных людей, как вот Господь часто говорит, вот и через апостола Павла, «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых, немного благородных по плоти, но Бог избрал немощное, чтобы посрамить значащее». Чем? Потому что Он нам дал такое учение, которое принимается сердцем, сердцем постигается. Если в сердце этого нет у Брежнева, нет, допустим, у какого-нибудь там другого, у Горбачева, так сколько вы там ни говорите, все равно оно на поверхности слова остается, корня не пускает. Понимания истины, духовной истины нет в этих людях. Это люди мира сего. Поэтому мы совершенно иной народ. Господь дал нам другое, и поэтому мы по-другому о мире судим и о церкви судим. Но, как Господь и сказал, духовный, говорит, судит о всем, а о нем судить никто не может. Вот он заперт на все эти, если он мыслит о чем-то духовно, он мыслит правильно, конечно, если он такой несовращенный какой-нибудь. Братья, я просто хочу сказать, что нам предстоит еще большая победа. Мы только вот расчистили, Господь для нас расчистил плацдарм. То есть это площадь, с которой начинается настоящее наступление. Вот, только плацдарм мы расчистили. Я вот когда поднимаю даже нашу простую брошюрку, там материал посвящения, это с чего начиналась наша жизнь. Потом вероучение и потом устав. И хочу вам сказать, наше международное братство, оно не зарегистрировано. Но главное что, и важнее всего, что первое, куда мы старались зарегистрироваться, это у Христа Иисуса, у Бога. Имена наши записаны на небесах, и должности, и все, что мы делаем, и все Господь знает. Вот если Господь знает нас, как таких служителей, и мы зарегистрированы, мы на верном пути, мы здесь пойдем. Я когда-то написал такую фразу: «До тех пор, пока свобода проповеди Евангелия не будет законодательно закреплена и не появятся очевидные и устойчивые признаки проявления этой свободы на деле, всякая регистрация будет вести к ущербу дела». Но почему мы это написали? Да потому что если вы такие смелые и говорите, что вы даете религиозную свободу, давайте мы будем проповедовать Слово Божие, и не препятствуйте нам, и все будет хорошо. Если к этому вы не готовы, мы совершенно не в обиде. Но мы не пойдем, где вы все время запрещаете Евангелие проповедовать. Почему, я говорю, надо бодрствовать? Ну, вы знаете, есть такой вот, фамилия его, по-моему, Пчелинцев. Это такой юрист, он сидел во второй церкви всех Б, или в первой церкви. Вот их 2-3 юриста создали такой небольшой центр религии вот, и атеизма, ну, по защите религиозных свобод. И они все время бьют сейчас тревогу, что законодательство, которое готовится, оно в первую очередь направлено на то, чтобы пресечь Евангелие. Вот мы собираемся с вами, а вот придут они и скажут, по евангелизации вот все запрещено, нельзя. И все, и вот начнется. Там нельзя и там нельзя. Даже в отрыве от молитвенного дома там на 50 метров уже нельзя. Если вы, значит, там проповедуете. сейчас готовит вот эти новые указы. Для чего? Мы же все равно их выполнять не будем. Мы будем выполнять Слово Господне. И кто к чему созрел, тот будет исполнять свое служение. Вот, а не на это будем обращать внимание. Значит, для чего, если они зрелые люди, для чего они готовят вот это все? Ну вот это Пчелинцев пока бьет тревогу и пока защищается так деликатно и очень так тонко, смело выступает. А когда вот придет время, и его посадят суток на 10, оштрафуют там, и он перестанет выступать. И кому это нужно делать? Опять тем евангелистам, опять тем служителям, которые призваны души свои полагать для того, чтобы исполнять вот заповеди слов Господних. Вот. А оно себя все остальное оправдает. Господь вот милость такую посылает нам. Ну, я хочу сказать, что дадаст вам Господь вот такого бодрствования и поддержки ваших служителей, которые вот стоят за свободу проповеди Евангелия, за осуществление вот этих вот задач. Иначе церковь, которая не проповедует о Христе, она просто умирает. Она просто не призвана вообще существовать на земле. Потому что Господь, придя на эту землю, сказал, и будет проповедано сие Евангелие Царствия во всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Этим предопределяются даже конечные дни планеты. Вот. И мы должны знать, чем быстрее мы это выступим, не сделаем это для себя, значит, сами будем даже гибнуть, если мы не сделаем это вот ради послушания Господу. Потому что это не для нас даже, а это апостольская задача. Вот то, что мы благовестие несем, это апостольское назначение и апостольская задача. Мала ли она, если она для апостолов предназначена? И вот Господь нам это дает и считает, что это главная заповедь. Главная задача все-таки церковь – это проповедовать Евангелие Царствия Божие, вот свидетельствовать о Господе. И вот в этом главное назначение церкви. И сегодняшний, даже я почему немножко касаюсь законов, потому что есть уже люди, которые обо всем остальном даже молчат. А что ты не имеешь права говорить о Христе? Это же где ж такие остаются люди, несмотря на то, что Господь такую перемену во всем мире посылает, и до сих пор они живы для того, чтобы продолжать свое гнусное дело и выступать именно против Евангелия Христова. А без этого мы вообще не исполняем Слово Господне, не исполняем Его служение. И толку от нас никакого, и проповедь Евангелия. А Господь даже сказал, что будет проповедано, а потом придет конец. Вот мы с вами и предопределяем конец, вот как вот конец атеизму пришел. Он был предопределен тем, что как мы только перестали ему покоряться, потому что он половину церковных деятелей поставил на свои рельсы, и они занимались работой, которая разлагала церковь, которая их превратила в предателей, и Бог не мог с этим согласиться. А мы безумны Христа ради. Вот. Но в то же время у нас очень деликатный ум. Мы имеем, говорит, ум Христов. Вот. И поэтому, если мы вот так правильно мыслим и правильно делаем свои программы, то ни одна война проиграна Божией не будет. Вот, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен. А вам, говорит, и ничто не повредит вам. Вот если мы в правильном соотношении себя ставим к Богу и к церкви, и к своим вот обязанностям. Ну, пусть благословит Господь это сказанное слово. Мы кратенько помолимся сейчас. Наш милосердный Господь, мы так благодарны Тебе, что Ты нас недостойных, даже не подозревающих то, что мы обречены и в состоянии обреченности своей вместе с половиной мира ждали любого исхода, только не такой вот победы. Мы ее сейчас даже понять не можем, но Ты совершил великое и чудное, и на этом Ты говоришь, что мы можем целые учебники действительно написать, и кто вот мыслящий христианин может понимать, что за чудо Ты совершил сам ради святых, ради немощных. И этим Ты показываешь, что и дальнейшие победы, и все дальнейшее, если мы идем через покаяние, через послушание Тебе, Ты так же легко свершишь, какие бы силы ни наступали на дело Твое и на церковь Твою. И мы, Господи, хотим вкусить это еще здесь, еще радоваться и другим нести спасение через проповедь Евангелия и Тебя благодарить бесконечной благодарностью великого Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.